Бисмиллях, алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются продажи деревьев, а также плодов, также земель, домов и тому подобное. Говорит: «Иза аббара баъдан нахль дуна баъд». Если продавец опылил некоторые пальмы рощи или свои плантации, и некоторые из них не опылил, то есть, допустим, половина рощи оказалась опыленной, а половина рощи оказалась неопыленной, и деревья он эти продал, то кому остаются плоды? Говорит мазаба Ахмад у аксари асхаби аннама уббира лильбая ва ма лям юаббар лильмуштари лизахири хадис. Первое мнение в этом вопросе — это мнение имама Ахмада, а также большинства ханбалитов, заключающееся в том, то, что те пальмы, которые опылил продавец, плоды остаются ему, а те пальмы, которые он не опылил, плоды переходят к покупателю. И основывались в этом приверженцы первого мнения на внешний смысл нашего хадиса, то есть тех хадисов, которые у нас в главе, которые говорят о том, что если пальма была опылена, то плоды остаются продавцу. Если она была не опылена и пальма была продана до ее опыления, то плоды переходят к покупателю. Говорит Ухали ибн Хамид аль-Ханбали, второе мнение в этом вопросе, которого придерживался ибн Хамид аль-Ханбали, аль-куль лильбая, сказал то, что все плоды остаются продавцу. Говорит ухуа ковлю Шафии, и это мнение мама Шафии также. Так, какая у них аргументация в этом? Говорит, хатта ля юаддия иля лидрар би иштиракиль айди филь бустан, для того, чтобы не получилось вреда от того, что одна и та же роща или одна и та же плантация, сразу два владельца относительно ее плодов. Говорит Фаюджа аль-Маля Миваббар Табаан Лима Уббира. Сказали, поэтому то, что не было опылено, следует за тем, что было опылено в постановлении. Вахадраджи халаллама ибн Усаймин аль-Кавлю аль-Ауаль. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и шейх ибн Усаймин в этом вопросе выбрал мнение первое. Лизахир аль-Хадис, потому что именно за него свидетельствует хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о саваб. И это мнение действительно является верным. Нам и нет проблемы, если в каком-то саду или относительно какой-то рощи или плантации сразу два человека будут владеть плодами. То есть один владеет плодами одной части, допустим, плантации, а другой владеет плодами другой части плантации. В этом нет ничего страшного, тем более, если пальмы отличаются одна от второй. И при продаже известно, какие пальмы конкретно были опылены, а какие опылены не были. Поэтому то, что опылил продавец, эти плоды он заберет себе, после того, как они созреют до конца. То, что он не опылил, и те плоды, которые появились на неопыленных пальмах им, то их возьмет кто? Покупатель. Это по более правильному мнению в этом вопросе, за которое свидетельствует хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вопрос. «Иза уббират ба'ду самара ан-нахля аль-вахида дуна самариха аль-аха». Говорит, если продавец продал пальму, часть которой он опылил, а часть не опылил. То есть, допустим, одну половину пальмы он опылил, а вторую пальму не опылял. То как поступать в этом случае? Говорит Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, фаинну ла хилафа фи анна таабир балдин нахля яджалю джамиаха лильбая. Говорит, нет разногласия в том, что опыление части пальмы превращает все ее плоды принадлежащими продавцу. То есть продавец, так как он часть пальмы опылил, то все плоды от этой пальмы переходят к нему, потому что это входит под общий смысл хадиса, и эта пальма считается опыленной. Далее. Следующий вопрос. «Иза ахтаджати самару иля саки». Если дерево, то есть или плоды точнее, нуждаются в поливке. Здесь этот вопрос или подобный вопрос мы рассматривали ранее в книге. То есть на ком поливка? Кто обязан поливать дерево для того, чтобы довести плоды до должного созревания? Но этот вопрос другой. Здесь вопрос заключается в чем? В том, что если плоды, для того, чтобы они полностью созрели, нуждаются они в чем? В поливке. То, как мы сказали, поливка на ком? На продавце. Имеет ли право покупатель запретить продавцу поливать дерево? Или не имеет этого права делать? Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Вайда канати самарату лильбая мубхатан фишаджари льмуштари». Говорит, если дерево, которое продал продавец, на нем плоды, которые остаются до времени сбора урожая, они принадлежат кому? Они принадлежат продавцу. Фахтаджат иля саки. И при этом, говорит, плоды нуждаются в поливке. То есть почему, если мы дерево не будем поливать, то плоды не дойдут до их полного созревания. Лам якун лильмуштари манругу мин. В этом случае, говорит, покупатель не имеет права запрещать продавцу поливать это дерево и ухаживать за ним. Лам ну якаби, потому что иначе плоды сгниют или плоды погибнут или не дойдут до своего созревание. Говорит, фалязимаху тамкинуумин, поэтому он обязан предоставить продавцу возможность поливать это дерево и ухаживать за ним для выращивания этих плодов для полного или до полного созревания. Катаркихи аляль усуль. Так же, как если бы он, то есть так же, как продавец дает возможность покупателю остаться на усуль, на основах, то есть владеть этим деревом, так как владеет им именно покупатель. Также покупатель должен дать возможность продавцу ухаживать за плодами, потому что ими владеет кто? Продавец. Говорит, «Вайнарада сакьяга мин гейри хаджа», а если же продавец захочет ухаживать за деревом и поливать его так, что к этому нет особой нужды, то есть в этом плоды в действительности не нуждаются, «фалиль муштари манугу мин», то в этом случае покупатель может запретить продавцу поливать это дерево и приходить к нему в огород и ухаживать за этим деревом. «Лянну бисакьяги яталамман аттасарруфа фи мильки гайри», потому что если продавец в этом случае будет заниматься поливкой этого дерева, то он как бы вмешивается не в свое владение, потому что эта пальма в основе не его, но его лишь плоды. Поэтому ученые говорят, если плоды нуждаются в поливке, то он имеет право прийти и поливать. Если они не нуждаются в поливке, то он не должен приходить и поливать это дерево. «Улианнан асла манаруху мин аттасарруф фи мильки гайрихи». Также говорит, потому что основа, то что человеку запрещается вмешиваться в дела не свои, то есть и вмешиваться в те дела или в те предметы, которыми он не владеет. «Уайнама абахат вульхаджа», и разрешили мы ему поливать плоды в первом случае только потому, что в этом была нужда. «Фаиннам туджат альхаджа ябка аля аслимана», а если нет нужды, то мы остаемся на основе запрета, то что запрещено человеку приходить и заходить в чужой огород, допустим, или что делать, производить какие-то действия относительно чужой пальмы. Говорит, «Фаиннихтаджат иля сакьи вафии дарарун аля шаджар». Теперь немного другой вопрос. А если, говорит, плоды нуждаются в поливке, но эта поливка приносит вред самому дереву, или, допустим, какое-то удобрение приносит вред дереву. Говорит, «Ауэхтаджа шаджару иля сакьин ядурру бисамара». Или наоборот, дерево нуждается в поливке, но эта поливка приведет ко вреду относительно к чему? Относительно чего, точнее, относительно плодов. Этот вот вопрос ясен или нет? Смотри. Дерево нуждается в поливке. Если покупатель его не будет поливать, то дерево погибнет. Или наоборот, плоды нам. Но вот эта вот поливка покупателя вредит плодам. Если он будет поливать это дерево или удобрять его, это вредит плодам. Делает их некачественными или не дает им полноценно созревать и тому подобное. Или приводит к их излишней увлажненности так, что они начинают загнивать и так далее. И вторая ситуация, наоборот. Плоды нуждаются в поливке, но если он будет поливать и удобрять дерево, это приносит вред дереву теперь. Понятно или нет? То есть действие покупателя вредит продавцу, а действие продавца вредит покупателю. В этом случае, говорит, как поступать? Видишь, говорит, «Факал аль-кады», в этом случае сказал кады, то есть кады Абу Яля, «Айюхума талаба сакья ли хаджатихи учбир аль-ахар алей». Какой бы из этих двух, то есть покупатель или продавец, не нуждался в поливке этого дерева, то второй, то есть оппонент, должен быть заставлен к этой поливке. «Фаинналь муштари иктада абдуху табкията самара». Потому что покупатель, когда покупал это дерево, согласился с тем, что он даст возможность продавцу довести до полноценного созревания плоды. «Вассакью мин табкиятиха». Говорит, а в этом случае, если он не будет поливать это дерево, то плоды не дойдут до их полного созревания. «Валь абду иктада тамкин аль муштари мин хивзуль усуль». И наоборот, когда продавец соглашался на что? Соглашался на продажу этого дерева, то покупателю, то этот договор несет за собой то, что это дерево будет каким? Передано сохраненным. И продавец не будет переступать границы относительно этого дерева так, что они приведут к его гибели. Видишь, говорит «Ва таслимиха», то есть он должен предоставить их полноценно ему. «Фалязима кулля вахидин минухума ма ваджабаху аль-абду лил-аха». Поэтому каждый обязан относительно второго то, что он обязан, исходя из договора. Говорит «Ва инадар рабе», даже если это принесет ему вред. «Воиннама лаху анъясқия биқадри хаджатихи». Но в этом случае, говорит, каждый из двоих должен поливать только в таком количестве, сколько этого достаточно и к чему есть нужда. «Фаин ихталафа фиқадри хаджа», если же они разногласят, а один говорит, нужно только столько, то есть, допустим, два раза в неделю поливать или два раза в месяц, а второй говорит, нет, надо больше поливать, «руджа иля ахли хибра», тогда они возвращаются к специалистам в этом вопросе. «Ваиху мальтама сасакья фальмунату али лянну ли хаджатихи». И какой из этих двоих, то есть покупатель или продавец, хочет поливать и есть его нужда в поливке, то все затраты на поливку ложатся именно на него. Так как ему нужна эта поливка, он должен ее обеспечивать финансово. Усвоили или нет? Знаете, что у нас получилось? У нас получилось следующее. Если продавец нуждается в том, чтобы поливать дерево, потому что это без этого, точнее, плоды не придут к полному созреванию. Мы говорим, в этом случае покупатель не имеет права запрещать продавцу это делать. Если это не наносит вред дереву. Это первая ситуация. Продавец может приходить и поливать. Но мы сказали, в каких рамках? Только в рамках нужды. Если дерево, допустим, нуждается в поливке два раза в месяц, он не может приходить 10 раз в месяц и поливать, потому что это наносит вред покупателю, так как человек заходит на его землю, на его плантацию, может быть, мешает ему, может быть, что это его излишняя поливка, вредит дереву и тому подобное. Поэтому здесь покупатель уже может запретить и должен разрешить только в тех рамках, в которых есть нужда. Это был первый вопрос или первая часть нашего вопроса. Вторая часть вопроса заключалась в чем? В том, что может быть такое, что в поливке дерева нуждается покупатель. Так, если он не будет поливать, то дерево погибнет. Так? Но при этом эта поливка наносит вред плодам. Или наоборот, нуждается в поливке дерева продавец, так как если он не будет поливать, то высохнут, допустим, его плоды. Но это наносит вред дереву. В этом случае, говорит, как поступают они? Если нужда есть у покупателя, то продавец не должен ему мешать, так как он заключил договор, исходя из того, что он должен предоставить пальму в нормальном виде и не должен приступать к границе, которые приведут к тому, что дерево погибнет. Понятно или нет? Если, наоборот, в этом нуждается продавец, то здесь уже покупатель не имеет права ему в этом мешать. И продавец может прийти и полить, потому что покупатель согласился и заключил договор на том, что он передаст плоды продавцу в должном виде, в полном созревшем виде. А если не будет их поливать продавец, тогда они не придут в их полное созревание. Это тоже, иншаллах, усвоили. И также это ограничивается тем, что это только в рамках нужды. Опять-таки, если дерево нуждается в поливке 2 раза в месяц, нельзя это дерево поливать 10 раз в месяц. Тем более, что это приводит к вреду кому? Противоположной стороне. Это, иншаллах, усвоили. И последняя часть вопроса. На ком расходы на поливку? Сказали, расходы на поливку на том, кто нуждается в поливке. Если нуждается продавец, то на нем, если покупатель, то на покупателе. Теперь следующий вопрос. Вопрос. «Иза хифа аля лусуль аль аташ битабкияти самари алейха». Если есть серьезная опасность гибели самого дерева от того, что оно высохнет. Аташ, как бы жажда. Дерево жаждет, в том смысле, что высыхает. По причине того, что на нем остаются плоды. То есть, допустим, дерево старое или уже какое-то слабое и тому подобное. Оно дает плоды, но эти плоды... То есть специалисты устанавливают, что эти плоды вредят дереву, и не только не просто вредят дереву, но приводят к тому, что дерево вообще погибнет. Не просто будет нанесен вред какой-то, но дерево погибнет, высохнет, если плоды мы оставим на этом дереве. Так что еще они до конца не созрели. В этом случае как поступать? То есть дать ли возможность продавцу довести плоды до их полноценного созревания, даже несмотря на то, что дерево погибнет, или заставить продавца сорвать эти плоды, чтобы спасти дерево? Так? Этот вопрос отличается от прошлого вопроса или нет? В прошлом вопросе мы говорили о том, что плоды наносят вред дереву. Наносят вред дереву, но не до такой степени, что дерево погибает. Дерево остается, но получает определенный вред. Да, и в этом случае мы говорили, покупатель не должен продавцу запрещать дерево и тому подобное, и должен дать ему возможность довести его плоды до полного созревания. Но здесь вопрос другой. Здесь оставление плодов на дереве приводит к гибели дерева. Тогда как поступать? Кали ибн Кудама фильмугни. Говорит ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни». «Фаинхифа аля лусуль аддарару битабкияти самара алейха ли аташин аугэрихи». Говорит, если мы опасаемся за дерево, и дереву приносится вред, как, например, то, что дерево высыхает или что-либо подобное, если плоды остаются на нем. «Ваддарару ясир лам ючба аля катаиха». Говорит, если вред незначительный, несерьезный, который не приводит к гибели дерева, то мы не можем заставить продавца сорвать свои плоды, но должны разрешить ему довести эти плоды до полного созревания. «Лянна мустахиккатун лильбака», потому что продавец по договору имеет право на это. Говорит, «Фалям юджбар аля изаляти алидаф ядарарин ясир ангайри». И мы не можем заставить продавца сорвать плоды, которые еще не созрели, для того, чтобы увести незначительный вред от покупателя. Говорит, «Ваинкана касиран, а если же вред серьезный, фахифа аля лусуль аль джафаф, ау инакс хамлиха». И есть опасность за само дерево, что оно высохнет, или будет следующий его урожай серьезно слабый, то есть за счет того, что оно принесет или перенесет серьезный вред, следующий урожай будет совсем незначительный, или его вообще не будет. Говорит Фафия Ваджхан, в этом случае у ханбалитов есть два мнения. Ахадугума, первое мнение, ла юджбару айдан лизалика. То, что опять-таки мы не можем продавца заставить сорвать эти плоды. Лизалика, по той же аргументации, что он имеет право получить плоды в полностью созревшем виде. Асани и второй риваят, то есть Мазаби имама Ахмада, юджбару алян ката. То, что в этом случае продавец заставляется к тому, чтобы эти плоды сорвать. «Лианна дарара ильхакуа ва иллам тукта». Говорит, потому что дарар, вред, будет нанесен. Чему? Будет нанесен дереву, если он не сорвет эти плоды свои. «Валюсуль тасламу билката». Видишь, говорит, «ва иллам тукта». Что значит «ва иллам тукта»? То, что эти плоды
Даже если он их не сорвет, они все равно испортятся. Почему испортятся? Потому что дерево погибнет. Если дерево погибнет, то, соответственно, и плоды тоже вместе с ним погибнут. Говорит Уаль-Усуль, Тасламу Бил-Ката. Но если он сорвет все-таки свои плоды, то мы спасем хотя бы дерево. Факан Аль-Катру Ауля. Поэтому в этом случае лучше эти плоды сорвать, и это более предпочтительно. Говорит Уаль-Шафи Кауля Каль-Ваджхей. И у мама Шафи также в этом вопросе два мнения, так же, как эти два мнения присутствуют в мазхабе ханбалитов. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Вальваджу сани акраб Аллаху алям». Второе мнение в этом случае более близко к истине Аллаху алям. И одному Аллаху лучше известно. То, что в этом случае продавцу необходимо сорвать свои плоды для того, чтобы спасти дерево, которое он обязан предоставить покупателю в его нормальном виде. Так что ему не будет принесен вот этот вот значительный вред. И еще лучше, чем это, это прийти к какому-то сульху, прийти к какому-то договору. И мирному договору между двумя. Понятно или нет? Если они смогут договориться как-то по-мирному, как-то по-другому, то есть, допустим, если продавец срывает свои плоды и лишается своих плодов, то, возможно, покупатель чем-то возмещает ему эту затрату, допустим, и тому подобное, и так далее. То есть, смотрится на каждую конкретную ситуацию, как оно происходит. И, брат, чаще всего, или проблема возникает еще в другом вопросе, когда дерево погибает, но плоды при этом не получают вреда. То есть мы разобрали какой вопрос, что если дерево погибнет, то с ним погибнут также и плоды. Тогда в этом случае естественно, что плоды необходимо сорвать, чтобы спасти хотя бы одну из двух, чем потерять оба. Но бывает такое, что дерево погибнет, но плоды при этом останутся. То есть он сорвет плоды, а дерево погибнет сразу после этого. То есть окажется высохшим. Или оно сильно высохнет, но плоды останутся, и он сможет их сорвать. В этом случае, говорим, лучше сделать сульх, то есть мирный договор между двумя. Так как и этот имеет право на одно, и этот имеет право на второе. Но говорится, в этом случае предпочтение отдается покупателю. Почему? Потому что само дерево важнее, чем эти одноразовые плоды. Понятно или нет? Или здесь можно договориться таким образом. То, что ты сейчас эти плоды собираешь, но я тебе, допустим, возмещаю эти плоды урожаем следующего года или каким-то денежным материальным возмещением и тому подобное. Это иншаллах усвоили. Это лучше, чем потерять дерево полностью из-за какого-то одноразового урожая. Далее, следующий вопрос. Вопрос из Абаа Шаджаран Уфии Самарун Лильбая. Если продавец продал дерево, и на нем плоды, которые должны остаться ему, то есть и он их сорвет после их полного созревания. Фахадасат Самаратун Ухра. Но после того, как он дерево продал, на дереве выросли другие плоды. То есть, допустим, на нем было, когда он продавал, допустим, 300 яблок. Но когда он это продал, потом выросли еще 200 яблок. То есть продал в таком состоянии, что плоды еще были маленькие, совсем только недавно появившиеся. И потом начали еще появляться другие плоды. В этом случае как поступать? Кому переходят вот эти вот появившиеся плоды? Остаются ли они покупателю или все-таки они тоже переходят продавцу? Проблема в чем возникает? Проблема в том, что тяжело понять, какие плоды были при договоре, а каких плодов, какие плоды только появились после договора. Понятно или нет? То есть плоды перемешались. Али ибн Кудама фильмугни говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Вайдабаа шаджаран фии самарун лильбая. Если продавец продал дерево, и на нем плоды, которые должны остаться продавцу. Фахадасат самаратун ухра. Но в это время на дереве появились другие дополнительные плоды. Ауиштара самаратун фишаджариха. Или, говорит человек, купил плоды с дерева. Фахадасат самаратун ухра. И появились другие плоды. Если, говорит, одни плоды мы можем отличить от других, то есть видно или известно, что, допустим, на этой стороне или на этой четверти дерева вообще не было плодов, когда я тебе дерево продавал. Они появились только позже, поэтому я их не буду забирать, они твои, покупатели. Потому что они появились после того, как я тебе продал дерево. Так, говорит Фаинта Майизата, видишь, если, говорит, одни плоды отличаются или отделяются от других, фаликуль ли вахидин самаратуху, то каждый из двоих получает свой плод. Продавец получает свои плоды, покупатель забирает свои плоды. Ваиннам ятамайяз ихдахума миналь ухра, если же одни плоды не отличаются от других, то есть плоды полностью перемешиваются и непонятно, чьи это плоды, фахума шарикани фихима, то, говорит, в этом случае они шарикан, то есть соучастники относительно этих плодов. И при этом, если в действительности известно, что плодов заново появившихся очень мало, то здесь необходимо отдать их продавцу, так как их количество незначительное и не заслуживает того, чтобы вот это вот незначительное перемешивание превратило двоих людей в равноправных соучастников относительно плодов. Понятно или нет? То же самое, если можно, видишь, куллю вахидин бикадри самартихи. Если можно определить объем доли каждого, то они делятся пополам. То есть известно, допустим, я тебе продавал дерево, на нем было такое-то количество примерно плодов. Потом выросло плодов, еще может быть процентов 10 или 20 добавка. В этом случае продавец заберет 80% или 90%, а покупатель заберет свои 20 или 10%. Видишь, Куллю вахидин бикадри самаратихи. То есть, когда мы говорим о соучастии, не означает соучастие всегда равноправное. Но если возможно определить кадр, то есть объем плодов каждого из двоих оппонентов сделки, то каждому отдается в количестве или в качестве своего объема. Говорит фаин лам юалам кадру кулли вахидатин минхума. Видишь, а если неизвестно, каков объем каждого из двоих, из фалаха алейха, то они заключают мирный договор. Валя ябтулю л'акд. Но сам договор не аннулируется из-за этого. Лянна л'маби лам ятаазза таслимуху. Потому что товар является возможным, его поставка. То есть поставка его не стало невозможной. Говорит, воинна махталата бирейри. Но просто поставка этого товара перемешалась с другим товаром. Это мнение в этом случае является правильным. Усвоили или нет? Значит, что у нас получилось? У нас получилось в этом вопросе сразу несколько ситуаций. Если человек продал дерево, на нем были плоды. Потом в процессе еще выросли некоторые плоды уже после продажи. В этом случае мы говорим, как поступать? Может быть, одна из двух ситуаций. Если плоды отличаются одни от вторых, а это бывает относительно некоторых деревьев, на которых гроздья четкие. Допустим, когда я продавал, на этой пальме было, допустим, конкретно 9 гроздей пальм, 9 гроздей, точнее, фиников. Потом выросло еще 2 грозди, допустим, или на 2 гроздьях еще появились плоды. И их действительно не было, и это известно. Допустим, или какие-то, как, допустим, бананы и тому подобное, у них грозди большие, свисают, видны. Так? То есть можно отличить одну от второго, как, когда первая появилась, когда, точнее, второе появилось, тогда как его не было, а какие из этих, допустим, грозди уже существовали. В отличие, допустим, от яблони. Яблоню, допустим, тяжело определить, какие плоды были, а какие не были. Или вишни, например, как ты их определишь, так или нет. Так, если одно от второго отличается, то каждый забирает свое. Если не отличаются, тогда как поступают? Тогда поступают, становятся шурака, становятся соучастниками относительно этих плодов. Каждый в своем объеме. Если известен объем. Если объем неизвестен, тогда есть, тогда суль. Тогда делают, заключают договор между собой. И появление новых плодов не приводит к недействительности договора. Далее говорит, сумма накала анил кады анну каль. Затем ибн Кудама передал от кады Абу Яля то, что он сказал относительно ситуации. Инканат ас-самарату лильбая, то что если продавцы, если точнее плоды принадлежат продавцу, фахадасат самаратун ухра, и в это время появились другие плоды, то есть теперь слова кады Абу Яля относительно нашего же вопроса. Говорит, «Киля ли кулли вахидин исмах бинасыбика ли сахибик». Можно сказать каждому из двоих, из них, предложить договор. Сказать, прости свою долю кому? Второму. То есть покупателю, допустим, сказать, у тебя там выросло, например, 5-10-20% плодов. Сахаль, то есть отдай их кому? Продавцу. Прости их продавцу, пусть продавец все заберет. Или наоборот, на дереве было малое количество плодов, когда дерево было продано. 10%, 5%. Потом основные плоды выросли уже после продажи. В этом случае можно что сказать? Можно наоборот сказать продавцу. Прости свою небольшую незначительную часть кому? Покупателю. Говорит, «Фаин фаала ва хадугума акрарна л'акда ва аджбарна л'ахра л'кабуль». Если, говорит, один согласился с этим, то мы, говорит, оставляем договор на том, на чем он есть, то есть оставляем его действительным, и второго заставляем принять эти условия. Говорит, лянну язулю бин низа, потому что посредством этого уходит спор. Войним тана, а если же на это они, то есть ни один из них не согласен, и каждый хочет забрать свою долю плодов, фасахна л'акд, тогда, говорит, мы аннулируем этот договор. Литаазур усуль кулли вахидин минхума иля кадри хаккихи, потому что, говорит, каждый из двоих не может забрать свое право, так как не знает, каково его право конкретно. Говорит, войни штара самаратан, фахадасат самаратун ухра. Если же, наоборот, покупатель купил плоды, а потом после его покупки появились еще другие плоды, лямна куль лиль муштари исмах бинасыбик. Здесь мы уже не говорим покупателю, прости свою долю. Лямна самарата кульлиль маби, потому что он купил только плоды. Как мы можем заставить его отказаться от того, что он же купил? Фаляю маруби тахлияти и кулли. Поэтому, говорит, мы не можем ему приказать оставить все эти плоды продавцу. Ванакулю лиль бая азалика. Но наоборот, говорим это продавцу. Говорим, ты продал плоды, потом появились некоторые из плодов на этом дереве. Прости их кому? Покупателю. Фаинсама хабиналсуби или муштари, ачбарнау алянхабуль. Если, говорит, он согласится с этим, то мы заставляем покупателя принять все эти плоды. Ваилля фусихальбе бейнугума, вада мазабушати. Если на это не согласны оба, то бе, то есть торговля, является какой? Расторгнутой. И это мазаб имама Аш-Шафии. И первые слова ибн Кудамы являются более верным в этом вопросе. И не нужно просить ни одну из сторон простить и тому подобное. Как мы сказали, это только в крайнем случае, если требуется сульх, какой-то договор. Это, к этому можно прибегнуть только в крайнем случае. Если всего этого не требуется, и плоды друг от друга отличаются, или даже если не отличаются, каждый знает свой объем, то каждый забирает свою долю. И это возможно к этому прибегнуть только если каждый из них не знает свой объем. И то здесь можно сделать, допустим, примерное прикидывание. Примерно 30%, 70%, примерно 50 на 50 и тому подобное. Заключить договор на этой основе. И не прося одного отказаться от плодов в пользу кого? Второго. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Иза баа ардан, ва фиха зарун, ла юхсаду илля марра». То есть теперь переход к группе немного других вопросов. Теперь вопросы, которые касаются понятия продажи земли. Если человек продал землю, и во время продажи на ней зара, то есть посев, который снимается один раз, то есть урожай снимается один раз, то есть засеял землю, допустим, пшеницей, или засеял землю, допустим, ячменем, или овсом, или, допустим, гречкой и тому подобное, и продал землю уже вместе с чем? С этим урожаем, или вместе с этими колосьями. Так вот, этот урожай снимается только один раз. Мы говорим, этот урожай в основе своей кому принадлежит? Принадлежит продавцу. Потому что человек продал землю. И этот урожай уже оказался каким? Выращенным. Или вступил в пору своего начального созревания и так далее. Он в основе принадлежит кому? Продавцу, а не переходит покупателю. Кроме как, если покупатель не поставит отдельное какое-то условие. Так вот вопрос, как в этом случае поступать? Кали ибн Кудама фил Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни». Если человек продал землю, и на ней урожай, который снимается лишь один раз. Как, например, пшеница или ячмень. Катани переводит словарь как прострел или люмбага. А шейх Мухаммад ибн Хизам во время урока сказал, что Аллаху алям. То есть он не знает, что это за такое растение. Но суть то, что растение, которое, или урожай, которое снимается лишь один раз. Говорит, вамаль максуд минху мустатир. Или если урожай такой, который скрыт в земле. Кальджезар, как, например, морковь, вальфиджель или фуджель, как, например, редиска, вальбасаль, как, например, соль, вальсум или чеснок, вальшбахи, или, допустим, в наших землях распространено что? Картошка. Я продал землю уже, с уже засаженным, как называется, урожаем. То есть, имеется в виду, картошку я уже посадил. Посадил картошку, потом продал тебе дерево вместе с картошкой, которая внутри земли. Как поступать? Говорит, фаштаратаху алиль муштари фауля. Если покупатель поставил условие, что это я покупаю тебе землю вместе с картошкой, в том смысле, что урожай картошки я сам сниму и заберу ее себе, и на это соглашается продавец, тогда это они поступают в соответствии с своим договором. То есть, урожай переходит кому? К покупателю. Касылян кана ауза хаббин. Касыль – это урожай пшеницы, на котором еще не спелая пшеница. Касыль называется. Аузахаб или такая пшеница, на которой уже есть такие колосья, в которых уже есть пшеница. Говорит мустатиран аузахиран, а также без разницы. То есть требуемый урожай находится под землей или он растет над землей. То есть корешки или вершки, грубо говоря, по-нашему. Маалюман аумаджгулян. При этом неизвестно, сколько это урожая или известно его сколько. Почему? Потому что человек не покупает урожай, но покупает землю, а урожай покупает просто заодно. То есть немного повышает цену за землю за счет того урожая, который в ней. Это разрешено или нет? Говорит, разрешено. Потому что здесь, даже если неизвестно, сколько конкретно картошки вырастет, это не вредит. Потому что человек не собирается покупать сам урожай. Но ему интересна именно сама земля. А урожай уже идет заодно. Фалям ядур джагльху у адаму камалии. Видишь, в этом случае нам не вредит неизвестность количества урожая у адаму камалии или его неполноценная зрелость. Камали уштара шаджаратан фаштарата самарата абадата абирия. Как мы разбирали это ранее, когда человек покупает дерево, после того, как оно уже опылено, но ставят условие, что даже в этом случае плоды переходят покупателю. Это разрешено или нет? Сказали, это разрешено, если на это согласен продавец во время договора. А если же торговля или сделка была мутлака, то есть ничего относительно урожая не указывалось в этой сделке, тогда этот урожай остается продавцу. Потому что именно он положил или вложил этот урожай в землю. Он же его посадил или нет? Он посеял, допустим, морковку, или он посеял, допустим, или посадил, допустим, картошку. Он. Поэтому и урожай принадлежит и остается ему. Поэтому это подобно канзу, то есть как клад. Если человек продал землю, в которой клад, кому остается клад? Этот вопрос у нас придет далее по книге. Более правильно то, что он остается продавцу, если именно продавец положил его туда, в землю. Говорит, валяну юраду линнакль, а также потому что этот урожай, то есть возможно собрать и унести. Фажба самара аль-муаббара, поэтому это подобно плодам опыленного дерева. Вада каулю аби ханифа ва шафии ва ля аляму фи мухалифан. Говорит ибн Кудама, то есть вместе с нами, имеет в виду ханбалитов. Это мнение также абу ханифа и шафии, и говорит, вообще не знаю никого, кто бы разногласил в этом вопросе. Каля далее ибн Кудама сказал, ва якуну лильбая мубка фил ард иля хинин хасад бигейри уджра. Говорит, и продавец имеет право оставить этот урожай в земле, и не собирать его То есть даже если это не нравится покупателю, до полного созревания урожая. Говорит, и при этом продавец не обязан платить какой-то арендной платы за землю кому? Покупателю. Лянар манфа хасарат мустаснатан ла. Потому что покупатель купил землю с исключением, что эти плоды будут кому? Продавцу. А соответственно, покупатель должен предоставить право продавцу оставлять эти плоды в этой земле, пока они полностью не созреют. Но при этом, говорит, мы ограничиваем продавца чем? То, что он должен собрать урожай сразу же, после того, как он созреет. Говорит, ваинкана бакаву анфа'ля. Даже если для продавца полезнее оставить плоды, то есть в земле, еще на более долгий срок. Здесь мы уже не разрешаем ему оставлять на долгий срок, но он должен их собрать раньше. Кроме как, если на это согласен покупатель. Если покупатель сам согласен, то в этом нет проблемы. Если он не согласен, тогда продавца необходимо заставить, что сделать, собрать свой урожай в начале времени сбора урожая. Каковлина фиссамара. Так же, как мы говорили, говорит, относительно плодов. Вабиада каля шафи, и это мнение говорит имам аш-Шафи. Вакаля Абу Ханифа, а Абу Ханифа сказал, али наклю акиб аль-бая. То, что он должен собрать урожай сразу после договора. Каковли фиссамара. Так же, как он говорил, относительно чего? Относительно плодов. Вакад мадаль каляму фига. И мы, говорит, относительно этого уже обсуждали. То есть, мнение Абу Ханифа, это мы обсуждали. То есть, как мы помним, Абу Ханифа тоже плоды заставлял продавца собирать их сразу, даже если они еще не созрели. Говорит, потому что это дерево кого? Принадлежит как владение другому человеку. И ты не можешь оставлять свои плоды на этом чужом дереве. Нам это мнение является каким? Неправильным. То есть, итог у нас какой в этом вопросе? То, что если продавец продал землю, и на этой земле есть или что-то посажено, или что-то посеяно, как, допустим, ячмень или пшеница, или, допустим, что-то, что находится внутри земли, как морковь, или картошка, или лук, и тому подобное. В этом вопросе, кому принадлежит этот урожай, который будет собран после его созревания, он принадлежит в основе своей продавцу, потому что именно он его посеял, или именно он его посадил. Если же, кроме как если покупатель сделает исключение в договоре, что я покупаю землю вместе с урожаем, и при этом чуть-чуть дороже платят за эту землю за счет этого урожая. В этом проблема есть или нет? Проблемы нет, покупатель может поставить такое условие, и здесь неизвестность количества урожая и неизвестность его созревания, созреет он или нет и тому подобное, это не вредит. Потому что человек покупает не сам урожай, и его интересует в первую очередь не сам урожай, а именно земля. А урожай его интересует уже лишь во вторую очередь, во второй степени. И следующая часть вопроса какая? То, что этот урожай, даем ли мы право продавцу оставить этот урожай в земле или на земле до полного его созревания, или он должен собрать его сразу после того, как продал землю, даже если плоды не созрели, или этот урожай не созрел. Говорим, даем право продавцу, потому что на это соглашается покупатель. То есть, зная, что плоды или урожай остается продавцу, он заключает договор, понимает, что он должен будет дождаться полного созревания этих плодов или этого урожая и тому подобное. При этом говорим то, что продавец должен собрать свой урожай, или, допустим, свою картошку, после того, как она полностью созреет. Даже если ему выгоднее и полезнее, если картошка это еще, допустим, 2-3 недели полежит в земле. Здесь уже такое не воспринимается, потому что это не его земля, и он не имеет права пользоваться не своей землей выше своей нужды. Поэтому здесь он должен собрать сразу. Кроме как, если покупатель согласится на это и даст возможность продавцу поддержать свой урожай на его земле еще более больший срок. Далее, теперь следующий вопрос. Вопрос. Идабаа ардан вафия зарун юджезду марратан бада ухра. Если человек продал землю, на которую урожай, который собирается несколько раз. То есть, имеется в виду, один раз собрал, вырастает второй урожай. Второй раз собрал, вырастает третий урожай. То есть, на одних и тех же растениях. То есть, смотри, когда я продаю тебе землю, так, я посеял в ней урожай один раз. Но вот это вот дерево или вот эти вот ростки, которые выросли, они дают урожай несколько раз. Один и тот же росток. То есть, как бы, росток кому принадлежит? В основе своей принадлежит его, по крайней мере, плоды принадлежат мне. Правильно или нет? Но я продал тебе землю, а не ростки. Вот теперь возникло разногласие. С этих ростков мы должны дать возможность продавцу собирать этот урожай несколько раз, пока эти ростки сами не погибнут и больше перестанут давать урожай. Так? Или мы дадим ему возможность собрать урожай, лишь имеющийся во время продажи. То есть те плоды, которые были во время продажи, мы даем ему возможность довести их до полного созревания, даем ему возможность их сорвать. А другие плоды, которые вырастут на этих же растениях, которые посадил он, мы уже не даем ему, а передаем покупателю. Вот это вот вопрос. Кали ибн Кудама фильмугни. Говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Уэнбаа ардан вафия зарун юджаззу марратан бааду ухра. Если человек продал землю, на которой, посев, или какой-то урожай, который собирается сразу несколько раз, то есть с одного и того же растения. Говорит фаль-усуль лиль-муштари. Видишь, в данном случае мы говорим, что эти растения переходят к кому? Переходят к покупателю вместе с землей. Почему? Потому что земля – это основа. И все, что на ней, переходит к кому? Переходит к покупателю вместе с землей. Но почему тогда мы ему разрешали в прошлом вопросе собрать урожай? Потому что говорили, этот человек посадил этот урожай, потратил свои деньги, допустим, свои семена и тому подобное, потратил свои усилия, свое время, поэтому этот урожай принадлежит ему. Так? Но в данном случае, мы говорим, что человек, который продает землю, вместе с ней продает то, что на ней. Видишь, говорит, «Вальджазза аззагира айндальбе лильбая». И продавцу остается только «Джазза аззагира айндальбе». То есть, только тот урожай, который был уже выращенным во время сделки. «Саваакана мимма ябкасанатан». Без разницы при этом. То есть, этот урожай или это выращенное остается целый год, то есть, имеется в виду, сами растения остаются целый год, как «каль гиндаба», как, допустим, «гиндаба», то есть, словарь переводит как «цикорий». «Валь букуль». Букуль – это злаки или овощи, зелень и тому подобное. «Ал аксара кар радба». Или больше этого, как растение, которое называется «радба». То есть, имеется в виду, хочет сказать Ибн Кудама, то, что есть такие растения, которое вырастает и стоит целый год. И в течение года дает урожай несколько раз. А бывают ведь растения, которые бывают по 3, по 5 лет стоят. Не гниют, не портятся. Так, и постоянно, каждый год дают урожай. В отличие, допустим, от картошки. Допустим, картошка сколько раз вырастает, один раз ее зелень, дает плоды, потом эта зелень, что с ней происходит? То есть гнивает, все, дает плод только один раз. Правильно или нет? А бывают такие, которые вырастают и дают несколько раз. Год стоят, 3 года, 5 лет стоят, и это растение как стояло, так оно и стоит при покупке. Понятно или нет? Говорит, «Валяльбая катру маястахику мину фильхаль». Видишь, в этом случае, говорит, мы отдаем продавцу только этот, внешний урожай. Однажды он снимает урожай, все остальные урожаи с этого растения уже переходят к кому? Переходят к покупателю. Потому что он купил землю вместе с этими растениями. Так, вместе с этими растениями. А плоды мы отдаем продавцу. Только потому, что он потратил свои усилия и деньги, может быть, средства, время и так далее, для того, чтобы получить урожай. Так как он потратил время и деньги, и свои усилия, то мы отдаем ему что? Этот урожай, который есть. А оставшиеся урожаи, это уже что? Это уже усилия и право кого? Покупателя. Потому что он купил землю вместе с этими растениями. Смотри далее. «Уалальбая» – теперь вторая часть вопроса. «Уалальбая катру маястахику минху фильхаль». Но при этом, говорит, продавец должен забрать и собрать свои плоды во время сделки. «Фейну лейса лидалика хадду нентахи илей». Потому что, говорит, в этом случае нет какой-то границы, которую он может ждать. Почему? Потому что растение остается, может быть, 3 года, 5 лет, оно не портится. «Валянна залика ятуль». И это приводит к долгому времени. «Ваяхраджу гайру макана злахиран, ваззиадату минал усуль, аллатия миткун лин муштари». Говорит, и мы исключаем те плоды, которые не являются лагер, не являются внешними, не являются появившимися. Они остаются кому? Они остаются покупателю. «Ваказалика инкана зара мимма тукаррар самаратуху». И то же самое, если у нас зара, то есть посев. Так что с этого посева происходит снятие урожая слишком часто. Калкиса, как, например, длинные огурцы, вальхияр или просто огурцы, вальбиттых или арбуз, вальбайзинджан или баклажан, вальшибихи и тому подобное. Фаулин муштари. Все это остается покупателю. Вальсамарату захира айндальбе лильбая. А продавцу остается только что? Только те плоды, которые были внешними и были выращенными уже во время сделки. Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос, иншалла, легкий, в нем ничего сложного нет. Значит, если человек продал землю, и на нем растения, которые он посадил, и эти растения дают многократный урожай, то есть не погибают, растение остается. Человек снял урожай, растение осталось. На этом растении через год, через 2 года вырастает еще один урожай. Или через день, через 2 вырастает еще один урожай. В этом случае мы говорим, продавец снимает тот урожай, который есть, а покупателю остаются все остальные урожаи, так как он купил землю вместе с тем, что на ней. Далее, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. «Идабаа ардам фаалядхулю фиал бина уашшаджар аль мауджуду фиха». Говорит, если человек продал землю, то вместе с продажей земли переходит ли к покупателю то, что на этой земле, из строений или деревьев и тому подобного. «Кара субуки фи такмилятин маджмо». Говорит о субуке в своей книге «Такмилятин маджмо». «Вакад раайту ибн Хазма Злахири идда алиджма фи китабе иль мухалла, аля анна ман иштара ардан фейялаху би кулли ма фиха мин бина каим ау шаджар сабит». Говорит, я, говорит, увидел, что ибн Хазма Злахири в своей книге «Аль мухалла» указывает на то, что есть единогласное мнение, что покупатель, если покупает землю, то ему переходит эта земля и все, что на ней. Из построек, из утвердившегося дерева, вади дава мункара. Но это, говорит, заявление о единогласном мнении является каким? Отвергаемым. То есть это отвергает это единогласное мнение кто? Ас-субуки. Говорит, потому что это единогласное мнение передано в слишком размытом виде. То есть не разграничено конкретно. Оно включает в себя любую ситуацию. Без разницы, оговаривали ли что-либо в договоре или ничего не обговаривали. Более того, это единогласное мнение больше похоже на ту ситуацию, когда они ничего не обговаривали. То есть ничего не обговаривая, все остается кому? Покупателю. Вальхиляф машхур фил мазхаб. И говорит, в этом вопросе есть известное разногласие в мазхабе. Имеет в виду мазхаб кого? Шафиитов. Потому что Ас-Субуки он один из шафиитов. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ом амма иза кали бихукукиха, фааммату ахли аль-ильм аля анна аль-бина ваш-шаджар ятбауха. Говорит, если кто-то заявил о своих правах, то есть конкретно сказал, я тебе продаю землю, но, допустим, это здание остается мне. Или я тебе продаю землю, но эти деревья остаются мне. То, говорит, подавляющее большинство ученых указывает на то, что в этом случае необходимо поступать в соответствии с договором и в соответствии с исключениями. Уахалифа Бабу Шафии. И в этом вопросе противоречили только некоторые шафииты. Уамма Изада Мякульби Хукуклиха. А если же договор был мутлак, то есть просто договор, сказано, я покупаю у тебя, допустим, 10 гектаров земли или, допустим, 3 сотки земли по такому-то адресу. Больше ничего не указывается. А что делать с тем, что на этой земле? Из допустим, какой-то постройки или из деревьев и тому подобное. Фахалифа Бабу Шафии ва Ханбалия ва Ханабида факалу. То в этом вопросе некоторые шафииты и некоторые ханбалиты сказали, «Ла ятбау аль-ард аль-бина ва аш-шаджар», что в этом случае переходит покупателю только земля, а строение деревьев остаются продавцу. «Валь-аксар аля анну ятбау ва ада акраб». Но подавляющее большинство ученых считает то, что человек, покупающий землю, покупает вместе с ней все, что на ней. Говорит, и это мнение более близкое к истине. Нам это мнение тоже, которое придерживался шейх ибн Усаймин, и аргументирует это чем? Говорит, потому что земля это основа, земля это асар, а все, что на ней, это таба. Это лишь следование за этой землей. И если человек покупает землю, то он покупает все, что на ней. Все, что на ней, и все, что на ней, следует за этой землей. Это более правильное мнение в этом вопросе. Кроме как, если это было или какое-то исключение было обговорено. Нам и это в действительности, брат, возвращается к чему? Все это возвращается в действительности к обычаям людей. То есть, допустим, если человек продает землю, и на ней огромный дом, огромная вилла, которая стоит дороже, чем земля. Здесь, естественно, человек это будет обговаривать и не оставит это необговоренным. И этот вопрос можно представить на практике, если на земле осталось только что-то незначительное. Пару деревьев, которые не интересуют продавца, или какая-то постройка небольшая, та, которая тоже не интересует продавца и тому подобное. И цена этих вещей, то есть деревьев или вот этих построек, настолько незначительна относительно земли, что она в действительности никого, что эти постройки или деревья в действительности никого не интересуют. В этом случае мы говорим, она переходит кому? К покупателю. И если бы эти явления, то есть деревья или постройки, интересовали действительно продавца, то он непременно бы это обговорил в чем своем договоре. Потому что, брат, люди землю не продают каждый день. Это ни картошка, ни хлеб, ни семечки, так, чтобы не обговаривать то, что ты продаешь. Обычно это, то есть продажа земли у людей происходит один раз в жизни или несколько раз в жизни, так что они четко обговаривают то, что они продают и какой конкретно договор они заключают. Далее, следующий вопрос. Теперь вопрос противоположный. Хальбе аль-гирас вальбина ятбау аль-арб. Если человек продал, допустим, дерево, или продал здание какое-то, какую-то постройку, то следует ли за этим, что покупатель купил вместе с деревом также и землю, которая под этим деревом, или земля остается продавцу, а покупателю переходит только дерево. Говорит мазхаб аль-ханабили ва шафиия анна аль-арда ла татба. Мазхаб ханбалитов и шафиитов, то, что земля не переходит покупателю. Ля анна аль-арда аслум, потому что земля является основой. Ва шаджару аль-бина фара, а дерево и постройка это лишь ответвление. То есть сказали, ответвление не может следовать за чем, а точнее, основа не может следовать за ответвлением. Говорит ва мазхаб Абу Ханифа ва Малик иститба аль-ард лиль-гарси валь-бина. А мазхаб Абу Ханифа и Малика то, что земля следует за деревом и за постройкой. То есть они говорят, как может человек купить постройку так, что земля не его, или купить дерево то, что земля не его. Нам это в действительности возможно или нет? В действительности это возможно и практикуется, допустим, здесь в арабских странах. То, что люди продают, допустим, дом, но земля остается за кем? За хозяином земли. Земля остается за хозяином земли. И, естественно, они обговаривают это в договоре определенными исключениями, определенными договоренностями и тому подобное. То есть человек, даже если ты хозяин земли, ты не можешь прийти, допустим, и заставить человека через год, например, снести свой дом и забрать свою землю обратно в свое владение. Нет, здесь имеется в виду. Понятно или нет? Говорит, قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع. Говорит шейх ибн Усаймин в своей книге «Аш-Шарх аль-Мумтиъ», «Ан-нахлю фаръун». Говорит, дерево в данном случае пальма, говорит, является чем? Лишь ответвлением. Фаляят ба'ухуль асл. И за ним не следует основа, которой является земля. Фаль арду аслун, он нахлю фара. Потому что ведь земля основа, а дерево это ответвление. Валя юмкин анят ба'ал асл аль-фара. И невозможно, чтобы основа следовала за чем? За ответвлением. И в действительности, брат, дерево, допустим, стоит определенную сумму денег. Оно стоит недорого. А земля, которая под этим деревом, может быть, стоит миллионы или тысячи каких-то единиц и так далее, валютных. Эта земля стоит гораздо дороже, чем, допустим, какая-то постройка или какое-то дерево. Допустим, постройка какая-то слабенькая, та, которая занимает, допустим, 10 квадратных метров земли. А эти 10 квадратных метров земли могут стоить, допустим, в 100 раз дороже, чем эта постройка, или в 1000 раз дороже, чем эта постройка. Поэтому здесь основа не может следовать за чем? За ответвлением. Поэтому, брат, если человек покупает дом, и вместе с домом покупает землю, обычно это обговаривают. Понятно или нет? То есть просто дом без земли будет стоить дешевле, чем если он продается с землей. Говорит, «Валякин фи урфина нахну ва иля ахдин кариб и даба алей нахла». Но говорит шейх ибн Усаймин, допустим, в наших обычаях, то есть в обычаях земли Саудовской Аравии, то, что если человек покупает, допустим, дерево, так, говорит, «Ауба алей асла» или другой, то есть пальма или асла. Асла – это один из видов деревьев. «Аумаш ба азарик» и тому подобные деревья, «Фаину ешмалю арт». У нас, говорит, принято, что он покупает вместе с этими землю. Поэтому дерево стоит дорого. То есть дерево не продается по дешевке. Дерево продается дорого с тем условием и с тем пониманием, что вместе с деревом человек продает также и землю. Говорит, «Уаля яарифун нас илля аза». И в сегодняшние времена, говорит, на нашей земле люди не знают, кроме как этого. То есть не понимают такого, что я купил дерево, но без земли. Такого, говорит, у нас не принято. Соответственно, дерево стоит дорого, не стоит дешево. Потому что человек понимает, что вместе с деревом он продает еще и землю, которая под этим деревом. Потом человек может это дерево выкорчевать и что-то построить на этом месте, допустим, вместо этого дерева. Некоторым что вообще не интересно дерево, но они покупают дерево из-за земли, допустим. Понятно или нет? Говорит, «Плалей фальеджиб антуназзил аль-альфаз аль-альхакак аль-урфия». Поэтому, говорит, является обязательным, то есть слова договора рассматривать в свете чего обычаев людей. «Малам янус аль-анна аль-мурадби аль-хакак аль-лугавия». Кроме как если шариат нас, то есть предоставит какой-то контекст, который противоречит чему? Урфу, обычаям людей. Говорит, точнее, что не урфу, не обычаям, а арабскому языку. Говорит, «Фаэтба аманасса али». Тогда в этом случае мы последуем за контекстом. «Вамма индалит лаб». Если же ничего конкретного в шариате не имеется о закреплении чьих-то прав относительно земли и тому подобное, «Фальваджибу хамлил альфаз аля лисан ахли льурф». То, говорит, здесь в этом случае необходимо рассматривать договор, исходя из обычаев людей. «Фаде каида муттарида». И это, говорит, правило муттарида, то есть постоянно работающее. «Анна льваджиб хамлил альфаз аля лисан ахли льурф». То, что является обязательным рассматривать договора в свете обычаев людей. Потому что когда человек заключает договор, может быть, он не знает, что эти слова в шариате несут такие-то значения, или, допустим, в арабском языке несут такие-то значения. Но он подписывает договор и обговаривает в нем определенными словами, исходя из того, что они понимают из этих слов в своих обычаях. Понятно или нет? То есть, допустим, если он говорит «лахм» – мясо. Мясо у каких-то народов, рыба входит в мясо, а в некоторых народах рыбу не называют словом «мясо». Понятно или нет? То есть здесь не возвращается к чему? К арабскому языку или к контексту, но возвращается к обычаям. Что подразумевает человек под словом «мясо», когда подписывает договор? Говорит. То есть, если мы с тобой договорились, подписываем договор, ты должен мне поставить, допустим, 2 тонны мяса. И потом ты после этого привозишь 2 тонны рыбы. И говоришь, рыба в арабском языке тоже включается в понятие мяса. Здесь не пойдет. Потому что когда мы договаривались, под мясом ни ты, ни я не имел в виду рыбу. Правильно или нет? Даже если в арабском языке, допустим, рыба входит в понятие мяса. Видишь, возвращается все к чему? К обычаям. «Фаматабау лисан ахлиль урф, ваджиба хамлюль альфаз алей, ва маля фаля». Поэтому, говорит, если есть какое-то обычай относительно каких-то слов, то эти слова нужно рассматривать только в свете обычая. И их рассматривают в свете арабского языка или в свете шариатских контекстов только в том случае, если нет обычаев. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Валил каида аллати закара ибн Усаймин, татаназзалу алял масаля сабика кулляха». И это правило, которое упомянул шейх ибн Усаймин, оно ведь распространяется на все те вопросы, которые мы рассматривали ранее. То есть во всех вопросах, которые мы вводили же ради, что оно возвращается к тому, или право переходит к этому и тому подобное. Это если нет обычаев. Но если есть какой-то обычай, который твердо устоялся у людей, что если я, допустим, покупаю пальму, то, естественно, я покупаю вместе с ней землю. Тогда ты здесь не можешь говорить, нет, мы там выводили раджих, то, что земля не следует за деревом и тому подобное. Здесь уже не пойдет. Что здесь включается в понятие обычай, исследование за обычаями. «Фаинкан лильбай аль-муштари урф мухалиф лима тақаддама тарджихуху». Видишь, поэтому, говорит, если у покупателя или у продавца есть какой-то обычай, который противоречит тем правильным мнениям, которые мы вывели, «фарруфу мақаддам», то отдается предпочтение их обычаям. «Лянну укаиман мақам алиштират фатанабба». Потому что обычай людей подобен обуславливанию. Какому? словесному. Фатанабах. Поэтому обрати на это внимание. Усвоили? Значит, что у нас получается? Что если человек покупает землю, то за ней следует все, что на ней. Если человек покупает дерево или дом, то за ней не следует земля. Это в основе. Но если есть другие какие-то обычаи, то следование идет зачем? За обычаями. Далее. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Изаба адаран фаалят бауа куллю мафия. Если человек продал дерево, продал дом, дар, продал дом, то означает ли это, что он продал также все, что есть в этом доме? Говорит Закар Ахлюль Ильм, аля анна бэя абилитлах, яшмур аляши аль муттасиля биха. Ведь ученые в этом случае говорят, что если человек в договоре ничего не указал, ни продавец, ни покупатель, а просто сказано, покупая дом по адресу такому-то у тебя, то, говорит, вместе с домом покупателю переходит то, что в этом доме муттасиля биха, соединено с этим домом. То есть, допустим, окна установленные, деревья установлены, двери установленные и тому подобное. Это все следует кому? Остается, переходит покупателю. Переходит покупателю. Говорит, «Валя яшмалю лаше аль мунфасиля». Говорит, и не включает в себя вещи, какие мунфасиля, которые можно отделить и унести. То есть, допустим, ковры, допустим, сутур, как это сутур, то есть занавески и тому подобные вещи, которые в доме есть, они не переходят покупателю. Но после продажи продавец приходит и все свои вещи забирает. Столы, диваны, которые есть в доме, он забирает это все, остается кому? Продавцу. Но если вещи какие-то твердо установленные в самом доме, как, допустим, сам фундамент, сама кирпичная стена, окна установленные, двери установлены, то это переходит покупателю. У амисалю муттасира говорит пример того, что установлено в доме прочно. Арлуддар – земля дома. Уасакфуа – или ее крыша. Уабуабуха – или ее двери. Двери имеется в виду установленные. То есть, если ты пришел в дом, купил дом, и, допустим, в какой-то комнате просто стоит дверь, прислоненная к стене, с неустановленной дверь. В этом случае эта дверь не принадлежит тебе, как покупателю, но забирает ее кто? Продавец. Видишь, говорит у Ахджаруа, а также ее камни, имеется в виду стены и тому подобное. Ва мисалюль мунфасиля, и пример того, что отделяется, альфуруш, вассутур, видишь, фуруш как ковры, вассутур, допустим, занавески, вамаш, вазарик и тому подобное. Понятно? Знаешь, общее правило такое. Если ты покупаешь дом, то все, что в этом доме муттасиль, то есть прочно связано с домом и установлено в самом доме, и не отдирается, грубо говоря, от дома, то оно остается тебе, то есть переходит покупателю вместе с домом. Если же эти вещи отдельно от дома, и их можно унести, тогда их уносит продавец, и они остаются ему. Следующий вопрос. «Иза баа ардан уафия канзун». Если человек продал землю, и в ней есть клад, то есть какие-то драгоценности внутри земли, то кому переходят эти драгоценности? «Калан аллама ибн Усаймин фи шарх аль-мумтия». Сказал шейх ибн Усаймин в своей книге «Шарх аль-мумтия». «Аль-канзу мудаун фил ард, фаля ядхулю фил бе». Говорит, клад является чем-то заложенным в земле, то есть имеется в виду отдельным от земли. Поэтому не входит в понятие продажи. Ляну мунфасиль, потому что он отделяется. Фаидаводид аль-муштари фиазиль арт канзан фаину ля ядхулю фильбе. Поэтому если покупатель, то есть после того, как купит землю, найдет в этой земле клад, то есть, допустим, сундук какой-то с чем-то драгоценным, то он, говорит, не подпадает под понятие торговли, то есть он не переходит покупателю. Балиякуну ли сахибихи, но он принадлежит тому, кто этот клад в землю положил. Идакана мактубан алей, если на этом кладе, допустим, есть какие-то отметки, что это клад того-то, того-то, или это имущество того-то, того-то. Говорит, аумаш байзарик, или другие какие-то пометки, из которых становится понятно, что этот клад принадлежит какому-то конкретному человеку. И если продавец заявляет то, что этот клад его, и именно он его туда положил, то он должен предоставить на это свои доказательства. То есть, если на нем никаких пометок нет. Говорит, уин лам якун мактубан алей, а если же на нем ничего не написано, фаину алиман оджадаху, то этот клад принадлежит тому, кто его нашел. То есть, допустим, если покупатель его нашел, то этот клад принадлежит ему. Не потому, что этот клад в его земле, так, а потому, что он нашел его. То есть, в вопросах клада вопрос возвращается к тому, кто нашел клад, а не к тому, на чьей земле этот клад был найден. Почему? Потому что клад не относится к земле, а является чем-то посторонним. Лиану лейса дахилен фильбе. Видишь, потому что он вообще не подпадает под понятие сделки. Потому что человек, когда землю продавал, не обговаривалось то, что в земле есть клад. Понятно или нет? То есть продавал просто землю, а клад является чем-то посторонним. Говорит, ва кадашарна илян мас аля лахира мин калами фи китаби зака инда калам аля рикас. И говорит, последний вопрос мы уже разбирали, когда разбирали вопросы заката и разговаривали также о вопросах клада, который находится в земле. То есть, допустим, если человек нанял, допустим, работников, чтобы они вскопали ему, например, землю для чего-либо. Так, мы говорим, кому принадлежит клад, который нашли эти работники. Говорим, если хозяин земли нанял работников именно для поиска клада, то этот клад принадлежит тому, кто их нанял. Если он нанял их не для того, чтобы искать клад, а просто для того, чтобы что-то выкопали ему и так далее, и они нашли клад, то клад принадлежит кому? Вот этим рабочим, которые этот клад нашли. Потому что относительно клада, как мы сказали, не распространяется понятие «продал, купил», а распространяется понятие «какие», «кто его нашел». кто его нашел, по чьему заданию, допустим, этот клад был найден, тому этот клад и принадлежит. Несмотря на то, на чьей земле этот клад был найден. Это усвоили или нет? Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Изабаа ардан вафиа бир ау айн. Если человек продал землю, и на этой земле есть колодец или источник воды. Кали ибн Кудама фил Мугни, сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. То есть имеется в виду, этот колодец переходит как права, кому покупателю или не переходит. Говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, вайдакана фил арды бирун ау айнун мустамбата. Если на проданной земле имеется колодец или источник, который был выкопан. То есть не сам по себе появившийся источник, а то есть продавец приложил усилия для того, чтобы этот колодец выкопать или этот источник найти. Говорит фанасуль бир ва ардул айн мамлюкатун ли маликиль ард. То говорит, сам по себе колодец и источник, который на этой земле, принадлежит кому? Хозяину земли. То есть продавец, который выкопал этот источник или построил этот колодец, ему принадлежит все это. Вальма аллази фиа гайру мамлю. А вода, которая в этом колодце, не принадлежит продавцу. Почему? Ляну яджри мин тахтиль ард иля милькихи. Потому что эта вода не его владение. То есть в том смысле, что не он создает эту воду. Но Всевышний Аллах субхана ва тааля дает ему эту воду, которая попадает в его колодец. Говорит фашба альма альджари финнари иля мильки. Это подобно воде, которая в реке, которая течет. То есть, если, допустим, течет река, например, около твоего участка, и ты, допустим, сделал какой-то канал к твоей земле, так что ты поливаешь свой, допустим, огород из этой земли. Так, мы говорим, эта вода твоя или не твоя? Мы говорим, этот канал твой, но эта вода не твоя, так как это вода общая, вода из реки. Но что мы говорим относительно этой воды? Говорим, ты просто больше имеешь прав на эту воду, чем другие. Потому что ты предпринял какие-то работы и тому подобное, так что эта вода оказалась на твоем участке. Усвоили? Значит, здесь три вещи есть. Первое понятие, допустим, колодец. Второе понятие, вода в этом колодце и право на нее, владение ею точнее. И третье, право преимущественное на эту воду. Мы говорим, колодец твой, так как ты его построил, ты его выкопал, и он на твоей земле и тому подобное. Право преимущественное на эту воду твое, так как ты приложил усилия для того, чтобы эта вода оказалась в твоем колодце. Но владение этой водой не твое. То есть имеется в виду, ты ею не владеешь, как владелец, как хозяин этой воды. Почему? Потому что она идет как источник твоей земли или река, которая течет, является общей. Говорит, «Ва'ада ахадуль ваджхейн ли асхаб шафии». Это одно из двух мнений шафиитов. «Ва'джуль ахар» и второе мнение «Ядхулю фил мильк». «Лянну намауль мильк». Что? И второе мнение в этом вопросе, что даже вода эта является твоим владением. Почему? Потому что ты привел ее в свой участок и в свой колодец. И она происходит на твоей земле, которой ты владеешь. И от имама Ахмада передается то, что указывает на то, что этой водой человек владеет. Потом сказал ибн Кудама, и такое же постановление относительно растений, которые растут на земле, как трава или шелк, какие-то, то есть, колючие растения. Фафикулли далека юхарраджу аля риваятейн фильма. Говорит, все это, относительно этого тоже два мнения, как относительно воды. Вассахи аннальма ла юмлак, факазалика хади. Говорит ибн Кудама, более правильное мнение, что вода не принадлежит владению, факазалика хади. Также говорит и трава. Кала абу абдилла афауллах, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ассахи анну ла юмлак альма. Говорит, более правильное мнение, то, что вода не подпадает под твое владение. Валякину ахакку бе. Но просто ты имеешь на него преимущественное право. Валейса лаву ан ямна ма фадуля ан хаджатихи. И он не имеет права запрещать людям, то есть количество воды, в котором он не нуждается. То есть он имеет преимущественное право, то есть имеет право брать это из этого колодца сколько ему нужно. Но если этой воды больше, чем ему нужно, и люди хотят пользоваться этой водой, то он может или должен предоставить эту воду им. Естественно, кроме как если это ему вредит, то, что люди будут заходить на его участок земли, будут его мучить и тому подобное, тогда он не обязан этого. Но если, допустим, источник находится где-то на пространстве, так что ему не вредит то, что люди, допустим, приходят и что-то из этой воды берут, тогда он обязан предоставить им эту воду. Ватакаддаму зихриль масаиль аль-мутааллика бидзалика тахта хадис такой-то. И эти вопросы, говорит, мы уже рассматривали, то есть относительно воды, под хадисом 778. Далее. И последний вопрос в этой главе. «Изабаа абдан валаху малюн, ау аматан валаху ли». Если человек продал раба, у которого есть какое-то имущество, допустим, одежда, часы или какие-то деньги и тому подобное, или продал рабыню, у которой есть украшение, то есть кому переходит это имущество, остается ли оно у продавца или переходит оно к покупателю. Говорит «Аль-маль валь-хули лиль-бая, илля мештарита аль-мукта». Говорит, это имущество, которое есть у раба, или украшение, которое есть у рабыни, лиль-бая, оно остается продавцу. Кроме как если покупатель поставит какое-то условие, то что этот, что это имущество переходит к нему вместе с рабом, тогда это разрешено. И это мнение подавляющего большинства ученых. И из тех, которые заявили об этом явно, это Ибн Умар, а также его вольноотпущенник Нафи, а также Шурейх, Ата ибн Аби Рабах, Таус, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, Исхак, вагайрум, а также другие. И хадис Ибн Умара фи сахейни, из-за хадиса Ибн Умара, который приходит у Бухари и Муслима, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Манба абдан ля умаль», если кто-то продаст раба, у которого есть какое-то имущество, «фамалю лилляди ба», то имущество остается тому, кто его продал, то есть продавцу. Говорит, «илля аништарит аль-мубта», кроме как если покупатель поставит какое-то дополнительное условие, то, что это имущество переходит к нему вместе с рабом. Танбих говорит примечание: «аляшджар аллати дунан нахль, иза захарата самара фиха, фахукма хукма аннахля, аллати кад убират самаратуха». Говорит, если мы рассматриваем деревья, кроме пальмы, то есть, которые не опыляются, то есть, человеком, то если на ней уже появились плоды, то, говорит, постановление этих плодов такое же, как относительно пальмы, которая была опылена. То есть, эти плоды остаются кому в своей основе? Продавцу, кроме как если исключительные условия поставит покупатель. То есть, на этом мы разобрали главу о продаже плодов, деревьев, о продаже земли и домов, то есть, недвижимости и тому подобное. И со следующего урока, иншаллах, приступим к следующей главе Китабуль-Буйо, которая касается понятия сделки салям, а также долгов, а также залога, рахм. Это со следующего урока, биизниллах. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.